Сан-Антонио, Нью-Мексико. Историческое кафе «Сова». Пятница, 13 часов 28 минут. На обратном пути, перед тем, как свернуть на магистраль на Альбукерке, Скалли и Малдер решили остановиться и зайти в историческое кафе «Сова». Большое, словно загорелое здание из саманного кирпича, очень похожее на заброшенный павильон для киносъемок, было, пожалуй, единственной достопримечательностью Сан-Антонио. На покрытой гравием площадке стояли 4 видавших вида грязных грузовичка, 2 мотоцикла «Харли Дэвидсон» и старый микроавтобус «Форд». «Ну что, рискнем, Скалли? Все равно придется где-то перекусить. Дорога длинная». Сложив автомобильный атлас, Скалли вылезла из машины на жару и прикрыла ладонью глаза. «Да, с аэропортами в Нью-Мексико явно не густо», — проворчала она и пошла за Малдером к матовой от дорожной пыли стеклянной двери кафе. Когда он ее распахнул, Скалли прочла на внутренней стороне двери, что ресторан одобрен Автомобильной ассоциацией Америки. Внутри было сумрачно и шумно. Скалли предпочитала подобные заведения обходить стороной. Малдер, напротив, обожал такие местечки. «Смелее, Скалли! Видела вывеску? Ведь это же историческое кафе!»
«Знаешь, по-моему, я о нем что-то слышала. Кажется, оно имеет отношение не то к манхэттенскому проекту, не то к испытаниям в Тринити Сайт.
Значит, мы сделали правильный выбор. Отведаем тематических гамбургеров».
У стойки бара толпились фермеры, даже не снявшие широкополые ковбойские шляпы, водители-дальнобойщики в старых бейсбольных кепках и несколько туристов. В углу кто-то играл на автомате в пинбол. Над баром и в зале мигала неоновая реклама дешевых сортов пива.
«Шикарная забегаловка! Посмотри, Скалли! Мягкие кресла, обивка из классного кожзаменителя!»
«А ты как думал?»
У кассового аппарата появился здоровый индеец Навахо с черными сединой волосами, стянутыми в хвост, в джинсах, клетчатой хлопчатобумажной рубашке с перламутровыми пуговицами-кнопками и в галстуке боло с бирюзовым зажимом.
«Выбирайте столик», — предложил он, обведя незанятые кабинки широким жестом, достойным короля, и принялся протирать стойку бара, откуда доносились возбужденные голоса и обрывки невероятных историй. Стены кафе «Сова» пестрели плакатами, фотографиями испытаний на полигоне «White Sands» и грамотами за участие в учениях в условиях ядерного удара. Повсюду висели фотогравюры в рамках с изображениями грибовидных облаков в пустыне. Такие же, только поменьше, были выставлены на продажу в стеклянной витрине рядом со старенькой кассой. А еще здесь продавались блестящие желтовато-зеленые камешки тринитита.
«Пойду взгляну, Малдер. Вдруг там есть что-нибудь занятное?» «Иди, а я займу стол и сделаю заказ».
«Не знаю, можно ли тебе это доверить?»
«Разве я хоть раз ошибался?» — отшутился Малдер, и прежде чем Скалли успела возразить, скрылся в лабиринте кабинок.
Скалли подошла к витрине, взяла маленькую брошюрку с фотографией кафе «Сова» на обложке и, пробежав глазами несколько незамысловатых фраз, словно вернулась в свое университетское прошлое, когда она изучала историю холодной войны, гонки вооружений и истоки ядерной программы США. Во времена, когда машин с кондиционерами еще не было, в кафе «Сова» по дороге из Лос-Аламоса в Тринити-Сайт частенько останавливались ученые и инженеры, работавшие над Манхэттенским проектом. Магистрали между штатами тогда еще не построили, и жарким летом 1945 года подобное путешествие граничило с подвигом. По инструкции останавливаться в пути было запрещено, но кафе «Сова», стоявшее на перекрестке дорог посреди пустыни, как нельзя лучше подходило для короткой передышки. Легкий обед, стаканчик холодного пива и снова в путь на восток, в безжизненную пустыню, где правительство решило провести первое испытание атомной бомбы. Заметив у витрины Скалли, индеец подошел и осведомился. «Чем могу служить?» Вздрогнув от неожиданности, Скалли показала на коллекцию камней. «Будьте добры, дайте мне камешек тринитита».
«Вон тот, за $5».
Достав ключик, он открыл крышку витрины и извлек маленький камешек. Потом положил обратно и взял другой, побольше.
«Возьмите лучше вот этот. Хотя, на мой взгляд, на $5 он тоже не тянет».
Скалли взяла камень и, сжав на ладони, попыталась представить, какая чудовищная сила его сотворила. Не длительный геологический процесс в недрах Земли, а созданный руками человека ад, длившийся всего несколько секунд. Камень был на ощупь гладким и прохладным. Скалли показалось, что от него покалывает ладонь, но это была просто игра воображения. Расплатившись, она отправилась осматривать другие экспонаты. Еще до начала Второй мировой войны бывший хозяин кафе, старый индеец Навахо, начал собирать коллекцию бутылок. Он, конечно, ничего не знал про секретный ядерный проект, хотя не мог не заметить машины с государственными номерами, зачастившие в эту глушь, военных начальников и инженеров в костюмах с галстуками, которые, даже если бы очень постарались, не сумели бы прикинуться местными фермерами или индейцами из резервации. «Наверное, инженеры, работавшие над манхэттенским проектом, выглядели здесь так же дико, как и мы с Малдером», — подумала Скалли и продолжила чтение. За несколько дней до начала испытаний в июле 1945 года какой-то инженер, один из завсегдатаев кафе «Сова», предупредил старого хозяина. Не вдаваясь в подробности, он намекнул, чтобы тот на пару дней спрятал хрупкое стекло. Хозяин так и сделал, и коллекция бутылок уцелела, хотя во время испытаний стены дрожали во всей округе. Имя заботливого инженера, во имя его же блага, осталось в тайне. Сжимая в руке сувенир, Скалли вернулась в зал и отыскала Малдера. Расположившись поудобнее, он в который раз перечитывал факс, переданный ему на полигоне White Sands, и потягивал чай со льдом из красной пластиковой чашки. Усевшись напротив, Скалли увидела, что он и ей заказал чай со льдом. Она положила камешек на стол, и Малдер тут же схватил его и принялся разглядывать со всех сторон. «Помнится, когда я купил сувенир в подобном заведении, ты надо мной посмеялась». «Ну, это совсем другое дело». «Ну, разумеется», — с издевкой ухмыльнулся он. «Да, другое. Это тринитит. Помнишь, я тебе рассказывала?» Пристально разглядывая камень в тусклом свете неоновой рекламы, Малдер заметил. «Точь в точь, как с места происшествия». Скалли кивнула. Разговор прервала официантка. Она поставила перед ними по корзиночке горячей жареной картофельной стружки и по огромному сочному гамбургеру, завернутому в бумагу. «Вот увидишь, Скалли, тебе понравится. Это фирменное блюдо заведения. Чизбургер с зеленым перцем чили». Малдер взял чизбургер, откусил здоровый кусок и, даже не прожевав, капая соком, проговорил. «Вкуснотища! Они прямо тут проворачивают мясо через мясорубку, а для аромата добавляют зеленый перец чили. В Вашингтоне такого не найдешь». «А я, может, и искать бы не стала». Взяв в руки огромный чизбургер, Скалли с сомнением оглядела его, решая, с какой стороны безопаснее приступить, и проверила, достаточно ли на столе салфеток. Но, попробовав, была вынуждена согласиться с Малдером. «Итак, Скалли, вернемся к делу. Что мы имеем? Два трупа. Вернее, с лошадью три. В обоих случаях смерть наступила в результате внезапной тепловой вспышки, похожей на маленький ядерный взрыв. Один произошел в стенах лаборатории, другой посреди дикой пустыни». Скалли подняла палец, заметила, что он испачкан в кетчупе, схватила салфетку, вытерла и продолжала. «В первом случае погиб ученый-ядерщик, работавший над секретным проектом нового мощного оружия, а вторая смерть случилась на полигоне White Sands, где военные могли проводить испытания подобного оружия. Вот тебе и связь». «Но ведь в кабинете доктора Грегори эксперименты не проводились. Там одни компьютеры». «Да и в ящике картотеки ядерной боеголовки мы не нашли. Даже если бы вояки решили испытать Bright Anvil, вряд ли они выбрали бы White Sands. Ведь для этого есть отличный ядерный полигон в Неваде. С оборудованием, надлежащей охраной и все такое прочее. Кроме того, тебе не показалось, что для полковника с полигона White Sands все это не было полной неожиданностью?» «Показалось», — неохотно согласилась Скалли. «Ему явно не хотелось во всем этом разбираться». Малдер вытер рот салфеткой. «Знаешь, Скалли, нам нужно искать неявную связь. Может, она вообще не имеет никакого отношения к Bright Anvil?» «Ну а к чему же тогда имеет?» Малдер доел последний кусок чизбургера и занялся остатками картофельной стружки. «Между Эмилом Грегори и Оскаром Маккероном, по всей видимости, существуют какие-то связи со времен Второй мировой войны. Оскар Маккерон – старый фермер, который всю жизнь так и просидел на своем ранчо в Нью-Мексико. Доктор Грегори тоже родом из Нью-Мексико. Полвека назад работал над манхэттенским проектом, потом в Лос-Аламосе, а потом переехал в Сан-Франциско и начал работать в Центре ядерных исследований Теллера». «Ну и что дальше, Малдер?» Он пожал плечами. «Ничего, пока еще не знаю. Просто мыслю вслух. Надо больше напрягать воображение, рассматривать все варианты. Что общего могло быть у этих двух людей? Мы знаем, что Грегори участвовал в испытаниях в Тринити Сайт. А семье Маккерона принадлежала земля, где эти испытания проводили». Отправив в рот кусочек картошки, Скалли заметила. «Тебе не кажется, Малдер, что временами твое воображение становится слишком необузданным?» «Разве?» — притворно изумился Малдер. «А сколько раз мои безумные догадки оказывались верными?» Скалли съела еще кусочек. «Бывало и такое». Малдер вздохнул. «Хотя ты ужасная зануда, Скалли, я все равно тебя люблю». Она улыбнулась. «Должен хоть кто-то держать тебя в рамках». Вытерев руки салфеткой, Малдер достал карту Нью-Мексико. «Интересно, далеко ли отсюда Розуэлл? Может, стоит туда заглянуть?» «Нет, не стоит. Мы должны успеть на самолет».
«Ну что, попалась?» – рассмеялся Малдер. «Да я просто пошутил».
Гонолулу, Гавайи. Компания Камида Импортс. Пятница, 14 часов 4 минуты. Райан Камида сидел за безукоризненно чистым столом в офисе своей компании, расположившейся на 4 этажах небоскреба, и аккуратно выводил адрес на конверте. Перьевая ручка четко двигалась по бумаге, буквы выходили прямые и ровные, и непросохшие черные чернила поблескивали, как спекшаяся кровь. Две стены в его угловом кабинете занимали окна, из которых открывался вид на остров Оаху, но жалюзи почти всегда были полузакрыты. Камиде нравилось, когда теплые солнечные лучи касались изуродованной шрамами кожи лица, нежно ласкали тело, как когда-то давно, в безмятежном полузабытом детстве на острове, затерянном где-то в Тихом океане. Но когда солнце светило слишком ярко, его лучи обжигали, как огонь. Они напоминали об упавшем с неба пламени, о вспышке чудовищной силы, которая как будто подожгла сам воздух. Белые, как снег, волосы Камиды были аккуратно подстрижены и тщательно уложены. Во взрослой жизни ему удивительно везло. Деньги у него не переводились, их с лихвой хватало на одежду, вещи, комфорт. Но не все можно купить за деньги. Правда, всего ему и не нужно. Его отекшие, словно восковые пальцы, твердо, как оружие, сжимали полированную ручку. Впрочем, в каком-то смысле она и была оружием. Слова из письма эхом отдавались в голове. Камида писал адрес ровным, четким почерком. Буквы безошибочно выходили из-под пера и выстраивались одна за одной. Довольный результатом, Камида положил ручку в знакомую ложбинку письменного прибора рядом с чернильницей и взял конверт в руки, обводя пальцами края и острые углы. Он не сомневался, что правильно заполнил адрес. Камида никогда никого не просил помочь, хотя сам видеть результатов своего труда не мог. Райан Камида был слеп. С каждым отправленным письмом, с каждой найденной мишенью его тайный список становился все короче. Имена виновных навечно отпечатались в памяти Камиды. Он сидел за столом в своем кабинете. Теплое гавайское солнце, проскальзывая сквозь щели жалюзи, нежно гладило кожу, но он чувствовал себя очень одиноким. Правда, ему самому захотелось побыть одному, и он отправил всех сотрудников со своего этажа пораньше домой. Сначала сотрудники возражали, ссылаясь на неоконченную работу, неотложные дела и грядущие убытки, но Камида заплатил им в 1,5 раза больше обычного, и они, довольные, разошлись по домам. На ферме все давно привыкли к чудачествам Камиды. Так что теперь он один, и никто не мешает ему заниматься самым главным делом. Чтобы успокоить тайные муки совести, правительство на протяжении долгих лет помогало Камиде, то под благовидными предлогами подкидывая ему подачки, то явно отдавая предпочтение его компании в заключении выгодных сделок. Ведь он бизнесмен-инвалид, да еще из национального меньшинства. Правда, на Гавайях уроженцы Тихоокеанских островов не редкость. На самом деле здесь среди массы японских туристов и туземцев в меньшинстве как раз белые. Камида делал все возможное для процветания своей компании. Они специализировались на импорте экзотических изделий с малоизвестных Тихоокеанских островов – Элу-Гелап, Трук, Атолл Джонстон и других островов Маршалловой гряды. Туристам нравится скупать побрякушки, привезенные из дальних стран с непонятными названиями. Деньги были нужны Камиде для главного дела его жизни. Нащупав клапан, он вложил в конверт написанную от руки записку, крошечный пузырек – и запечатал письмо. Он почувствовал облегчение, но это было мимолетное чувство. Сколько бы писем он ни отправил, сколько бы виновных ни нашел, ему никогда не вернуть к жизни свой народ. Это был геноцид в чистом виде. Такой работе позавидовал бы сам Адольф Гитлер. В один миг вся семья Райана Камиды, все его родственники, все племя, весь остров исчез во вспышке света и огня. Выжил только один мальчик. То, что именно ему суждено было уцелеть, Камида не считал ни чудом, ни благословением свыше. Просто он всю жизнь мучается жутким упоминанием о тех секундах, а для всех остальных этот кошмар кончился сразу. Во всяком случае, так он думал раньше. А голоса в его голове все кричат и кричат, как и в тот день, когда ему было 10. Отложив конверт, Камида принюхался к душному воздуху кабинета и, закинув обожженное лицо, уставился невидящими глазами в потолок. Он не видел, но чувствовал, ощущал, что надвигается шторм. Внутренним зрением Камида видел бурное море ослепительно белого света с мелькающими призрачными лицами, искаженными адской болью. Хоть он и был слеп, но знал. Они здесь. Они не оставят его в покое. Призраки его испепеленного народа становились все беспокойнее и беспокойнее. Если он не выберет им новую жертву, они найдут ее сами. Призраки ждали своего часа слишком долго и больше не подчиняются воле Райана Камиды. Взяв письмо, Райан Камида поднялся из-за стола, легко и непринужденно, как зрячий, вышел из кабинета в коридор и знакомым путем направился к почтовому ящику, откуда письмо повезут на самолет, который полетит на материк. На расходы на срочную доставку Райан Камида не скупился. Письмо предназначалось одной весьма важной персоне из штаб-квартиры Министерства энергетики в Вашингтоне. Сорвать проект Bright Anvil ему вряд ли удастся, но, может, он сумеет предотвратить повторение кошмара. Центр ядерных исследований Теллера. Понедельник, 10 часов 16 минут. После, на удивление, тихих и спокойных выходных Малдер ехал знакомой дорогой в Центр ядерных исследований Теллера, насвистывая «Сны Калифорнии». Сидевшая рядом с Калли только притворно вздохнула, всем своим видом показывая, что напарников не выбирают, и она готова мириться с его более чем своеобразным чувством юмора. За долготерпение Малдер одарил ее благодарной улыбкой. Судя по состоянию трупа старика-фермера в Тринити Сайт, было ясно, что между его смертью и смертью доктора Эмила Грегори есть связь. Так что теперь вопросов, на которые предстояло найти ответы, стало еще больше. Остановившись у ворот, Скалли и Малдер предъявили удостоверение агентов ФБР и пропуска на территорию центра. Они приехали, чтобы еще раз поговорить с сотрудниками доктора Грегори по проекту Bright Anvil, заместителем руководителя проекта Бэром Доули и другими учеными и инженерами. Скалли считала, что обе смерти имеют общую причину – испытание небольшого, но достаточно мощного ядерного механизма. В лаборатории доктора Грегори произошла трагическая ошибка, а на полигоне Нью-Мексико неудачно провели испытания. Малдору эта версия казалась маловероятной. Он считал, что есть другая причина, просто они ее пока не выяснили, но Скалли упрямо стояла на своем. Проехав за ворота, Малдор развернул карту территории центра Теллера и нашел на ней лабораторный комплекс, где погиб доктор Грегори, и старый корпус, куда временно переехал Бэр Доули. «Интересно, что скажет господин Доули после того, как ты разузнала кое-что про Bright Anvil из неофициальных источников. Надежная информация – наше лучшее оружие. Вот если бы у нас ее было побольше. Если бы докабы», – начал Малдер. Вспомнив про облака грибы, Скалли поежилась и попросила: «Лучше не продолжай». Подъехав к старому корпусу, они оставили машину на стоянке для служебного транспорта. На этот раз Малдер благоразумно прихватил пылезащитные маски для себя и для Скалли. Он помог ей застегнуть маску, придирчиво оглядел напарницу в новом обличье и глубокомысленно изрек: «Авангардная мода. Между прочим, тебе к лицу. То дозиметры, то маски. Ну чем не курорт?» В коридоре продолжались работы по замене изоляционного покрытия. Прозрачный занавес переместился вглубь, туда, откуда доносился гул генератора, создающего отрицательное давление воздуха, чтобы мельчайшие волокна асбеста не летели за заграждение. «Нам направо», — скомандовал Малдер. «По сравнению с новым кабинетом Бэра Доули, моя коморка в подвале штаб-квартиры ФБР — просто райский уголок». Несмотря на грохот ломов, гул генератора и крики рабочих, дверь временного кабинета Доули была распахнута настежь. «Господин Доули, можно к вам?» — постучался Малдер. «И как вы только тут работаете?» Заглянув в кабинет, Малдер увидел, что там никого нет. Стол пуст, ящики картотеки заклеены, фотографии в рамках по-прежнему в коробках, канцелярские принадлежности разбросаны, словно кто-то в спешке собирал вещи, а все ненужное побросал, где попало. Малдер нахмурился и огляделся. «Дома никого нет», — заметила Скалли. Внезапно в кабинет вошел рыжеволосый молодой человек. Он был в очках и в маске, скрывавшей выражение его лица. Из кармана клетчатой рубашки торчали ручки. «Виктор Ожильви», — прочел Малдер на пластиковой карточке.
«Вы из Министерства обороны?» — спросил Ожильви. «У нас пока готовы только предварительные отчеты».
«Нам нужен господин Бэр Доули», — сказал Малдер. «Вы не подскажете, где его можно найти?» Глаза за круглыми стеклами очков удивленно моргнули.
«Как? Я точно помню, что упоминал об этом в докладной записке. Он уехал в Сан-Диего еще в четверг. Через день-два Даллас подойдет к Атоллу. Мы тоже вот-вот улетим».
«Куда?» — осведомился Малдер. Этот вопрос совсем сбил Ожильви с толку.
«Что значит «куда»? Разве вы не из Министерства обороны?»
«А мы этого и не говорили, господин Ожильви», — вмешалась Скалли, предъявляя значок и удостоверение. «Мы из ФБР. Специальный агент Дана Скалли, а это мой напарник, агент Малдер. Не могли бы вы ответить нам на некоторые вопросы относительно Брайт Энвилл, смерти доктора Грегори и предстоящих испытаний на Атолле в Тихом океане?»
Малдер в очередной раз изумился, как ловко и непринужденно у нее получается сплести все в цепь деловых вопросов. Казалось, глаза у Жильви вот-вот вылезут за линзы очков.
«Я не могу вам ничего сказать», — чуть заикаясь, заявил он. «Проект засекречен».
Заметив, что молодой человек напуган, Малдер решил этим воспользоваться.
«Вы что, не расслышали? Мы из ФБР. Вы не имеете права не отвечать на наши вопросы».
«Но я давал подписку».
«Как вам будет угодно», — Малдер пожал плечами. «Хотите, я ознакомлю вас с некоторыми статьями кодекса ФБР? Например, вот с этой. Если вы отказываетесь оказывать содействие расследованию, я имею право привлечь вас к судебной ответственности, согласно статье 43, пункт Е».
«Малдер», — одернула его Скалли. «Не мешай мне, Скалли», — не унимался Малдер. «Молодой человек, по всей видимости, не представляет, какие его ждут неприятности».
«Я думаю, вам лучше переговорить с представителем Министерства энергетики. Она имеет право отвечать на подобные вопросы. Если она не против, тогда и я отвечу. И вам не придется меня привлекать. Честное слово».
Малдер вздохнул. Этот раунд он проиграл.
«Ладно, звоните ей прямо сейчас».
Порывшись в ящике стола, Ожильви откопал телефонный справочник Центра ядерных исследований Теллера и, нервно перелистав страницы, набрал номер Розабет Каррера. Скалли подошла поближе к Малдеру и шепнула на ухо.
«Значит, статья 43, пункт Е».
«Незаконное ношение более одной ручки в нагрудном кармане клетчатой рубашки», — отшутился Малдер. «Но он-то об этом ничего не знает».
Виктор Ожильви передал ему трубку.
«Доброе утро, агент Малдер».
Голос Розабет Каррера звучал мягко, дружелюбно и любезно. «А я не знала, что вы уже вернулись из Нью-Мексико».
«За время нашего отсутствия произошло немало интересного. Куда-то подевались почти все сотрудники доктора Грегори, и мы не можем ни от кого добиться, что же с ними приключилось. Раз все они причастны к делу, нам так или иначе придется задать им кое-какие вопросы. Тем более теперь, когда мы обнаружили связь между доктором Эмилом Грегори и жертвой из White Sands».
Скалли приподняла бровь. Малдер откровенно преувеличивал, но Розабет Каррера знать этого не могла.
«Агент Малдер», — сказала мисс Каррера уже не столь любезно, — «доктор Грегори работал над проектом, имеющим большую ценность не только для его лаборатории, но и для государства в целом. У таких дорогостоящих проектов всегда есть жесткий график. В его соблюдении заинтересованы люди из высших политических кругов. И они делают все, чтобы график соблюдался. Боюсь, мы не сможем отозвать ученых по чьей бы то ни было прихоти».
«Это не прихоть, мисс Каррера», — перешел на официальный тон Малдер. «У вас в центре при невыясненных обстоятельствах погиб ученый-ядерщик. А теперь еще одна жертва, уже на полигоне White Sands, при схожих обстоятельствах. Думаю, у нас достаточно оснований сначала как следует в этом разобраться, прежде чем перейти к следующему этапу расследования. Я хотел бы попросить вас приостановить испытания Брайт Энвилл».
«Брайт Энвилл? Первый раз слышу о таких испытаниях».
«Давайте не будем играть в кошки-мышки. Пожалейте телефонное время».
«К сожалению, ничем не могу вам помочь. Работа доктора Грегори будет продолжена согласно утвержденному графику», — спокойно и твердо заявила Каррера. Малдер принял вызов.
«Знаете, ведь я могу позвонить в штаб-квартиру ФБР. Да и в Министерстве обороны у меня кое-какие связи».
«Можете звонить кому угодно, агент Малдер», — почти грубо ответила она. «Но испытания, которые готовил доктор Грегори, все равно пройдут по графику. Будьте уверены. У правительства есть свои приоритеты, и я уверена, что вы и сами это отлично понимаете. Расследование убийства в этом списке стоит значительно ниже, чем интересы национальной безопасности».
Когда Малдер опустил трубку, Скалли заметила. Насколько я поняла, по твоей скорбной физиономии, Розабет Каррера не стала навязывать нам свою помощь.
«Да», — со вздохом признался Малдер. «Переговоры прошли не слишком результативно».
Виктор Ожельви нервно дернулся к выходу.
«Значит, я могу не отвечать на ваши вопросы?»
Покосившись в его сторону, Малдер буркнул. «Можете. Но в таком случае и на поздравление с Рождеством от меня тоже не рассчитывайте».
Ожельви быстро растворился в коридоре. Уперев руки в боки, Скалли повернулась к Малдеру и объявила.
«Ну ладно, теперь мой черед собирать информацию. Пора еще разок наведаться в Беркли».
Штаб-квартира общества «Нет ядерному безумию». Понедельник, 15 часов 31 минута. Когда Скалли спустилась по бетонным ступеням в бомбоубежище, где разместился штаб противников ядерного вооружения, она обнаружила там полный разгром, как будто проворовавшаяся компания спешно сворачивала бизнес. Несколько студентов-активистов снимали со стен плакаты с жертвами Нагасаки, фотографии несчастных туземцев, лишившихся крова, списки наземных ядерных испытаний и графики роста раковых заболеваний. Оторопев, Скалли остановилась и молча смотрела на возню и суматоху. За тонкой перегородкой все так же надсадно гудела копировальная машина. На высоком табурете стояла секретарша Бека Торн и сдирала со стены лозунг, призывавший не допустить вторую ядерную войну. На этот раз мулатка была все с тем же нагромождением косичек, но в еще более диком наряде. «Мне нужно поговорить с Мириэл Бремен», — окликнула ее Скалли. «Она здесь?» Бекка выдернула еще одну кнопку, и половина лозунга шуршащим водопадом обрушилась вниз. Спустившись с табурета и вытерев руки от цветастой платья, секретарша спросила. «Вы та самая дама из ФБР? А Мириэл здесь больше нет. Как видите, мы сворачиваемся. Общество «Нет ядерному безумию» закрыто».
«Закрыто?» — удивилась Скалли. «Вы переезжаете в другое помещение?»
«Нет». Просто Мириэл ни с того ни с сего взяла и прикрыла лавочку. По арендному договору мы могли сидеть тут еще целый месяц, но она уступила помещение другой группе. Знаете, в университете офисные помещения всегда в дефиците.
А вас что, перестали финансировать?
Скалли никак не могла взять в толк, что все-таки случилось.
«Да что вы!» – рассмеялась Бекка. «За последние 5 лет в Беркли не было организации устойчивее нашей. На наш счет переводили дикие бабки откуда-то с Гавайев». Но Мириэл все разом свернула и велела переоформить аренду на тех, кто стоял первым на очереди. Говорит, у нее изменились планы. Думаю, ее опять куда-то понесло, только на этот раз совсем в другую сторону.
А что за организация будет здесь теперь? Скалли все никак не могла прийти в себя от известия о внезапном исчезновении Мириэл Бремен. Что могло заставить ее отказаться от дела, которому она была так беззаветно предана? Ведь ради него она бросила любимую работу и нанесла непоправимый ущерб карьере.
«Теперь здесь зеленые. Показать их плакаты? Жуть! Там и про высокую концентрацию токсичных веществ в грунтовой воде, и про то, как они проникают повсюду и подрывают наше здоровье».
Секретарша протянула Скалли несколько плакатов, где приводился список формул токсичных веществ, обнаруженных в пробах водопроводной воды. Многие из них Скалли знала, некоторые видела впервые. Приведенные цифры показались ей завышенными, и она засомневалась в чистоте анализа. На одном из плакатов приводились данные о неуклонном росте раковых заболеваний в результате загрязнения грунтовых вод. График был один к одному, как на плакате общества «Нет ядерному безумию», с той лишь разницей, что тот во всем винил остаточную радиацию в результате ядерных испытаний в 50-х годах. Один из студентов с грохотом подтащил табурет к другой стене и, взгромоздившись на него, стал вытаскивать оставшиеся кнопки, пока весь плакат не рухнул на пол.
«Ну а чем же теперь будете заниматься вы, мисс Торн?» – участливо спросила Скалли. «У вас есть рекомендации, чтобы подыскать новое место?»
Бекка Торн моргнула круглыми черными глазами.
«А зачем? Я остаюсь зелеными. Какая мне разница, против чего они протестуют? Мне все одинаково интересны. Сейчас такие времена, что верить никому нельзя, тем более правительству. Только не подумайте, что это ваш огород».
Скалли улыбнулась. «Знаете, мой напарник с вами наверняка бы нашел общий язык». Сверкнув белозубой улыбкой, Бекка Торн отерла пот со лба и предложила. «А вы присылайте его сюда. Нам люди всегда нужны».
Скалли с трудом сдержала смех.
«Вообще-то он слишком занят, в том числе и расследованием дела», — вернулась она к цели своего визита.
«Нам очень нужно поговорить с Мириэл Бремен. Вы не знаете, как бы нам ее найти?» Секретарша пристально посмотрела ей в глаза. Номера своего телефона она не оставила. «Но мне кажется, она отправилась куда-то на острова. Когда ее мучают угрызения совести, она иной раз ударяется в путешествие. Как-то раз ее занесло в Нагасаки, другой раз в Пёрл-Харбор. Кто знает, где она теперь? Мириэл довольно скрытная». Скалли нахмурилась. «Значит, она где-то на островах, только вы понятия не имеете, на каких именно. Может, на Ямайке? Таити? А может, в Новой Зеландии?» Бекка пожала плечами. «Послушайте, мисс ФБР, я же говорю вам, Мириэл ужасно торопилась. Пришла в пятницу и сказала, что мы закрываемся. Вот и все. Сказала, что все свободны. Ну, еще, конечно, благодарила всех за труды и добавила, если кому вдруг понадобится рекомендация, пусть обращаются к ней. Можно подумать, в приличной фирме рекомендация какой-то Мириэл Бремен что-то значит. Слава богу, у нас есть кое-какие связи. Хотя бы голодать не придется». Скалли протянула Бекке свою визитную карточку. «Мисс Торн, если вдруг узнаете, где она, попросите ее позвонить мне вот по этому телефону. Думаю, она не откажется со мной поговорить». «Хорошо. Но мне пора за работу. В субботу у нас демонстрация. Нужно расклеить листовки, позвонить в 1000 разных мест. Здесь на минуту не расслабишься. Я бы тоже не отказалась от отпуска на островах». Поблагодарив секретаршу, расстроенная Скалли вышла на улицу. Сначала в лаборатории погибает доктор Грегори. Потом Бэр Доули и вся команда срываются с места, чтобы на каком-то атолле провести секретные испытания. А теперь и Мириэл Бремен, бывший участник проекта Брайт Энвилл и ярый противник ядерных испытаний, спешно убывает куда-то на острова. Неужели это совпадение? Скалли терпеть не могла таких совпадений. «Ну а каким боком прикажете воткнуть сюда старика Оскара Маккерона?» Хотя кусочки головоломки разбросаны далеко друг от друга, все они связаны невидимой нитью. Остается ее нащупать. Да, придется им с Малдером напрячь мозги. Истина всегда существует, только нужно ее найти. Гейтерсбург, Мэриленд. Особняк Нэнси Шек. Понедельник, 18:30. Вечер был жаркий и влажный, воздух липкий, как мокрая тряпка. Взлохмаченные тучи даже не собирались проливаться долгожданным ливнем, а лишь давили, предвещая еще большую духоту и влажность. «Все-таки хорошо, когда дома свой бассейн. Хоть это и дорогое удовольствие», — думала в такие дни Нэнси Шек, возвращаясь с работы. Захлопнув входную дверь, она вошла в холл. Ставни были закрыты, и в доме царил полумрак и прохлада. Кирпичный дом с белыми колоннами в колониальном стиле, окруженный ухоженной живой изгородью, утопал в зелени цветущего кизила. Нэнси Шек гордилась своим домом. Именно в таком солидном особняке и должен жить высокопоставленный чиновник Министерства энергетики. Вот уже 10 лет, как она развелась с мужем, трое детей выросли и разъехались по университетам, так что весь дом в распоряжении Нэнси, и ничто не мешает ей наслаждаться свободой, тишиной и комфортом. Впрочем, для одинокой женщины особняк слишком велик, но заниматься поисками более скромного жилища не входило в ее планы, особенно теперь. Всю свою жизнь Нэнси отчаянно карабкалась наверх, и этот шикарный особняк как нельзя лучше соответствовал ее нынешнему облику. Швырнув портфель на телефонный столик, она с наслаждением сбросила душный деловой пиджак. На такой работе, независимо от погоды, приходится облачаться в строгие костюмы и мучиться в колготках. Для нее они неотъемлемая часть туалета, как яркая кепка и фартук для подростков, стоящих за стойкой закусочных Макдональдс. Нэнси не терпелось сбросить с себя всю одежду, натянуть любимый черный купальник и поскорее нырнуть в прохладный бассейн. Схватив почту, она пошла на кухню и, небрежно швырнув письма на столик, нажала на кнопку автоответчика. Первый звонок был от фирмы, которая настойчиво предлагала покрыть дом алюминием. «Покрыть мой дом алюминием?» — фыркнула она. «Вот еще глупости». Потом раздался приятный знакомый голос, хотя в словах не содержалось ничего особенного. Нэнси слышала в них тайный смысл и страсть, выходившие далеко за рамки обычного делового знакомства и даже дружбы. На работе и на официальных встречах в Министерстве энергетики она называла его бригадный генерал Мэтью Брадукис. Когда он заходил к ней в дом, звала его просто Мэтью, а в постели шептала глупые нежные слова, которые не принято говорить вслух.
Он не назвал своего имени. В этом не было нужды. «Это я. Я немного задержусь на работе, так что приеду не раньше половины восьмого. По дороге заскочу домой и возьму из холодильника парочку бифштексов, которые вот уже сутки лежат в маринаде. Насадим их на вертел, и пока они жарятся, искупаемся или займемся еще чем-нибудь». Теперь, когда конец уже виден и цель почти достигнута... Нэнси рассмеялась, узнав в словах только им двоим понятный тайный смысл, и в ней шевельнулось желание. «Нам с тобой не мешает несколько расслабиться». Сообщение кончилось, раздался сигнал, и пленка перемоталась обратно. Войдя в спальню, Нэнси разделась и, улыбнувшись своим мыслям, скинула с кровати шелковое покрывало. Потом натянула черный купальник и посмотрелась в зеркало. Ей было чем гордиться. Конечно, сейчас она не так великолепна и обольстительна, как в 25 лет, но для своих 45 она выглядит отменно. У нее отличная фигура, она прекрасно одевается, следит за собой и не утратила вкуса ко всем земным радостям. Короткие волосы стильно подстрижены. Хорошо, что в светлых волосах незаметно седина, просто появился пепельный оттенок. Достав из шкафа большое махровое полотенце, Нэнси вернулась на кухню и налила себе стакан джина с тоником. Размешала, добавила пару кусочков льда. Мытью, когда придет, приготовит себе выпивку сам. Захватив почту и стакан, с полотенцем через плечо Нэнси вышла во внутренний дворик посидеть у воды. Подтащила шезлонг поближе к столику и включила лампы для приманивания насекомых. На закате от комаров и мошек нет никакого житья. И, наконец, вооружившись сачком, обошла весь бассейн по периметру и отловила утонувших жучков и листья, нападавшие с деревьев. Когда голубая гладь воды полностью очистилась, Нэнси вернулась в тень к шезлонгу. Устроившись поудобнее, она потягивала напиток, смакуя вкус тоника и джина Танкерей, обжигавшего прохладой горло и горячившего кровь. Представила вкус сочного жареного мяса на вертеле, который приготовит Мэтью. Ей показалось, что она уже чувствует солено-сладкий вкус его поцелуев у себя на губах. Вздрогнув от желания, она скользнула руками по купальнику. Как хорошо, что у нее есть мужчина, который занимает такое же высокое положение в обществе, работает вместе с ней над секретным проектом и знает все, что касается тайного финансирования Bright Anvil за счет сокращения ассигнований на другие программы. С ним можно говорить обо всем, не боясь при этом проболтаться. Бригадный генерал Мэтью Брадукис отвечал за разработку концепции новой боеголовки на уровне Министерства обороны, а она занималась тем же, но только в Министерстве энергетики. Так что все в полном порядке. Мэтью – идеальный партнер. Во всяком случае, пока. Нэнси втирала масло в голые ноги, руки, плечи и шею и представляла сильные пальцы Мэтью. Нет, лучше об этом не думать, а то не хватит терпения его дождаться. Чтобы отвлечься, она начала просматривать почту. Кроме обычных счетов, циркуляров, рекламы и прочей ерунды, ее внимание сразу привлекло заказное письмо со штемпелем Гонолулу без обратного адреса. «А вдруг я выиграла путевку на двоих?» — сказала она и торопливо разорвала плотный конверт, но из него выпал только крошечный пузырек с черным пеплом и полоска бумаги с запиской, тщательно выведенной от руки, аккуратными, острыми, как бритва, прописными буквами. «За твой вклад в будущее». Нэнси нахмурилась. «Что бы это значило?» Из любопытства она подняла пузырек и посмотрела на свет. «Мне поручают агитацию против табакокурения?» Дурацкие шутки. Нэнси встала. «Что бы это ни было, неудачный розыгрыш или угроза, ее на такую удочку не поймаешь. В следующий раз будьте любезны поподробнее». И она бросила записку на стол. «Хватит. Солнце садится. Нечего попусту терять время». У бортика бассейна затрещала лампа. Нэнси смотрела, как из нее летят голубые искры, пожирая беззаботных комаров и мошек, прилетевших на манящий огонь. «Так вам и надо», — усмехнулась она. Внезапно заискрили и другие лампы, шипя, треща и хлопая. Лампы отчаянно мигали, искры падали, как маленькие грозовые молнии. «Что это? Набег майских жуков?» — озиралась по сторонам Нэнси. «Обычно лампы шипят так громко, когда только попадаются крупные жуки». «Поскорее бы пришел Мэтью. Жаль, если он пропустит такой фейерверк». Одна за другой лампы взрывались, выбрасывая в воздух снопы голубых электрических искр, похожих на римские свечи. Нэнси поморщилась. «Теперь в выходные придется менять все лампы». «Да что, черт побери, происходит?»
Все еще держа в руке пузырек с пеплом, Нэнси со стуком опустила стакан на бетонный пол дворика, чудом не расколов тонкое стекло. Внезапно она в одном купальнике почувствовала себя хрупкой и беззащитной. Может, лучше вернуться в дом и позвонить? Вдруг непонятно откуда послышались голоса, говорившие на каком-то незнакомом языке, и окружили ее невидимым плотным кольцом. Наэлектризованный воздух трещал и искрился, словно все вещи в дворике разом превратились в громоотводы. От шезлонга к столику пробежала бело-голубая вольтова дуга. «Помогите!» — закричала Нэнси. Она хотела убежать, но поскользнулась и, чтобы не упасть, схватилась за шезлонг. Руку обожгло разрядом. Она открыла рот, чтобы закричать, и между пломбами в зубах заплясали искры. Ее пепельные волосы зашевелились, как змеи, окружив голову нимбом. Пошатываясь, Нэнси шагнула к бортику бассейна, ища спасения в воде. По коже, покалывая раскаленными иглами, бежали мурашки статического электричества. Пузырек с пеплом упал в воду. Вокруг Нэнси бушевал ураган яростного света. Голоса кричали все оглушительнее. Критическая масса. Нэнси закружил порыв грозового ветра. Огненный вихрь опалил глаза. Воспламенив как спичку, чудовищная вспышка жара и радиации швырнула ее спиной в бассейн. В небо поднялось облако испарившейся воды. Последнее, что запечатлел глазной нерв Нэнси Шек, это призрачный зловещий ядерный гриб.